Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Я вижу то, что видел всегда. К 120-летию со дня рождения Владимира Набокова. Я смело могу сказать, что новая книга, о которой сегодня пойдет речь, составит эпоху в набоковедении. И совсем не потому, что это самый объемный на сегодняшний день труд, посвященный этому писателю, 812 страниц, но по причинам внутренним. Автор этой книги – москвич Андрей Бабиков, которого читатели знают и по составленному им 10 лет назад отличному собранию набоковского театрального наследия «Трагедия господина Морна», и по многочисленным переводам, рассказы, «Взгляни на Орликина», в сценарии «Лолита» и прочее, и по роману «Оранжерея», и по стихам, и по статьям последних лет. Эти статьи и публикации и составили том «Прочтение Набокова». О построении книги и ее проблематике расскажет сам автор, а я лишь объясню слово «эпоха». Заслуга Андрея Бабикова в том, что он раздвинул границы изучения Набокова. Границы тематические, жанровые, временные. Оказалось, что писатель не просто создал больше, чем считалось прежде, но создал в другое время, в иных обстоятельствах, в перекличке с другими авторами. Что Набоков в гораздо большей степени был связан со своими современниками-эмигрантами, что откликался на те вопросы, в интересе к которым ему прежде читатели отказывали, что ходил он многими берлинскими, парижскими, американскими тропинками, о существовании которых мы не ведали. Это количественные достоинства книги «Прочтение Набокова». Но есть и принципиально качественные. Андрей Бабиков много лет изучал архив писателя в Нью-Йорке, Вашингтоне, Гарвардском университете. Он вытащил на свет неизвестные законченные произведения, массу писем и черновиков. Он докопался до истоков ряда замыслов. Он продлил корни творческих построений и явил нам молодость Набокова совершенно иной. Более зрелый и сильный, уже наделенный будущими знаменитыми крыльями, но еще не очень уверенный в полете, а потому скромный и помалкивающий. Очень упрощая, я бы сказал, что к известному всем Набокову Бабиков прибавил еще пол Набокова и проанализировал связи черновиков с печатным текстом, ранние редакции с поздними, раскрыл целый текстологический детектив под названием «Русская Лолита» или интереснейшие пласты под историей с Василием Шишковым, не говоря уже о продолжении романа «Дар». От книги Андрея Бабикова теперь не просто нельзя отмахнуться, но без нее не может быть полноценного набоковедения. Но я совсем не хочу сказать, что с автором этого значительнейшего тома нельзя спорить. Уверен, что полемика будет. Главное, что перед нами эпоха. Как говорил Юрий Тынянов, если ты не согласен с эпохой, охай. Андрей Бабиков. Прочтение Набокова. Петербург, издательство Ивана Лимбаха, 2019 год. Мы беседуем с автором.
Андрей, что это за книга?
Это книга под названием «Прочтение Набокова. Исследования и материалы». Представляет собой сборник моих исследований, статей и предисловий за 20 лет, которые сопровождаются материалами очень часто в виде приложений, дополнений, или эти материалы включены непосредственно в эти работы.
Что было главной мотивацией для ее издания? Приближающийся день рождения Набокова, тем более юбилейный, 120-летие, либо 20-летие работы над темой?
Никаких поводов, канунов или намеков на то, что пора. Ничего этого не было. Эта книга складывалась долго. Она должна была быть собрана еще 2-3 года тому назад, но материал требовал дальнейших разработок и изучения. И пока я не почувствовал, что все, что я хочу в нее включить, включено, пока я не почувствовал и не понял, что все темы, все вот эти крылышки до конца расправлены, и она представляет собой тот охват материала, который я видел изначально, то есть начиная с поэзии 20-х годов берлинской и кончая самыми поздними набросками к незавершенному роману, ну и, естественно, с завершенным романом «Взгляни на Арлекинов», который он дописал в Швейцарии. Я не прекращал этой работы, а так совпало, что книга не успела быть сформирована, сложена в том виде, в котором я хотел раньше, и поэтому она выходит сейчас к 120-летию Набокова в замечательном издательстве Ивана Лимбаха, которому я очень признателен, и Ирине Кравцовой за помощь и советы, и решение сложнейших издательских задач. Поясню, почему. Книга устроена необычно. В ней много этажей разных. В ней 7 разделов. Каждый раздел достаточно большой. Книга сама по себе большая. Не более 800 страниц. И в основном это не архивный материал, это не тексты Набокова, а это мои статьи, это мои исследования и работы, написанные в разное время и по разному поводу для разных научных каких-то изданий, которые для этой книги были радикально пересмотрены, очень часто расширены, уточнены, дополнены. И все организовать таким образом, чтобы книга выглядела цельной, взаимосвязанной, и с интересом читалась, и была захватывающим чтением самим по себе, чтобы развернуть всю эту перспективу от начала, от берлинских ранних стихотворений, от университетской поэмы, с которой я начинаю, до самых поздних его английских сочинений. Для этого потребовалось изучение и со стороны издательства, со стороны редактора Ирины Кравцовой, вникание в структуру и понимание замысла, что она и сделала, и благодаря ее ценным советам книга приобрела гораздо более, мне кажется, удачный вид. Она стала менее, я бы сказал, академичной в этом смысле, в том, который представляет собой сборник статей, а она приобрела замкнутую гармоничную структуру. Некоторые статьи пришлось из нее исключить, просто потому что уже не позволяло размер этой книги, тысячестраничный том или два тома, что еще сложнее для читателя, с указателями во втором томе, с библиографическими сведениями в другом томе, это, конечно, исключалось, я этого не хотел. Но я не предполагал, что она превратится в эту громадную семичастную структуру. Такая история Набокова в его произведениях. Можно сказать, что это и биография в том числе. Вообще, эта книга, называется она «Про чтение Набокова», но это книга про чтение Набокова. Для меня это очень важно. Это мое прочтение, это книга, в которой я не пытаюсь ни с кем спорить и ничего доказывать. Это мой взгляд, это мои находки и мои темы, которые мне интересны, и которые я вижу, их взаимосвязь между собой вижу по-своему. А в том, что в ней есть полемическая составляющая, или в ней есть какой-то, может быть, взгляд необычный, может быть, неожиданный даже, то это лишь следствие моего прочтения Набокова, больше ничего.
Давайте пройдемся по содержанию, по оглавлению, и я попросил бы вас выявить самое-самое существенное, поскольку я думаю, что наш слушатель, он не узкий специалист по Набокову, тогда он предпочел бы не слушать наш разговор, а читать саму вашу книгу. И я всем желаю ее прочесть, поскольку уже познакомился с некоторыми ее темами и содержанием, а теперь будет знаком и наш слушатель. Вот самое-самое, самые сливки. Крем де ла крем.
Самый, на мой взгляд, интересный набор материалов и то, что может быть для читателя совершенно новым, содержится в разделе «Окружение Набокова», в котором, это самый большой раздел книги, в котором материалы собраны по теме эмигрантского, затем американского круга корреспондентов, друзей, приятелей, соавторов в том числе Набокова. И это совершенно малоисследованная область его творческой биографии, начиная с участия в «Братстве круглого стола» в берлинском кружке. Он стал его членом, вернувшись из Кембриджа в Берлин и поселившись уже в Берлине. Затем участие его в клубе поэтов Михаила Горлина и Раисы Блох, в котором Набоков принимал деятельное участие и не раз выступал с чтением своих произведений. И вот в эту книгу, в этот раздел я включил впервые публикуемые протоколы собраний клуба поэтов и «Братства круглого стола». «Братство круглого стола» в архиве Глеба Струва, а протоколы клуба поэтов в архиве Корвина Петровского. И здесь, на мой взгляд, открываются совершенно новые ну, не скажу горизонты, но какие-то темы, имена, взаимосвязи, отношения Набокова с берлинским кругом авторов, иногда довольно далеких от литературы, но интересующихся, любящих русскую поэзию и вообще литературу. Начиная разбирать и готовить эти материалы для книги, я столкнулся с целым рядом имен, которые для меня даже самого был новым. Это, скажем, участие Матусевича, художника в клубе, берлинском клубе поэтов, его отношения с Зарецким, столкновение Набокова с Зарецким из-за эцедии Набокова на Ремизова. Это отношение Набокова с Рабиновичем, тем самым Рабиновичем, который был известным химиком и после переезда в Америку стал участником манхэттенского проекта Оппенгеймера. И оказывается, что Набоков даже посвятил ему стихотворение, которое мы знаем как «Формулу», которое было напечатано в руле, но которое на самом деле было написано на обрывке салфетки во время чаепития в клубе поэтов, и потом послано было уехавшему в Геттинген Рабиновичу в качестве дружеского послания. Вот сутулица на стуле, беспалое пальто, потемки обманули, почудилось не то. Так вот это стихотворение вклеено в журнал клуба поэтов в архиве Корвина и Петровского в Ельском университете, написано с некоторыми вариантами, которые были потом исправлены без названия еще, и вместе с стихотворением Раисы Блох, кстати, очень забавным и дружеским, послано было Рабиновичу.
Андрей, то есть получается, что это легенда, миф о том, что Набоков не был связан особенно сильно со своими современниками, с литераторами, которые также жили в Берлине и в эмиграции. И вообще он не был таким уж одиноким, таким человеком на одинокой скале, в развивающемся плаще, ни от кого не зависящим, не перенимающим ни от кого никаких влияний.
Это отчасти так и не так. Здесь парадокс. В действительности Набоков был дружен с очень многими авторами, и не только с Иваном Лукашом, не только с Глебом Струве, не только с там, Страховским, с Корвином Петровским, Владимиром, но и с массой других авторов, писателей, издателей там, и многих других людей. Но он, скажем, в протоколах «Братства круглого стола», которые я публикую в своей книге, упоминается всего один раз. Хотя все другие члены этого братства друг другу дают поручения, выполняют какие-то задания, пишут письма Бунину, редакцию журнала, Тэфи, Куприну, постоянно проводят какие-то собрания, связанные с поиском финансов. Набоков присутствует в гордом каком-то независимом одиночестве, так сказать, в этом кружке. Он сам по себе. Он лишь один раз получает поручение написать письмо Клопотовскому, другу своего отца, а даже неизвестно на какую тему, и больше никаких на этот счет в протоколах нет отметок. Это говорит о том, что он был заинтересован в общем и только в литературной составляющей всех этих собраний. Его волновала литература. Ему было интересно говорить о поэзии, обсуждать стихи, рассказы, но не искать средства, снимать контору, находить пишущую машинку. То, чем занимались члены братства, пытаясь выпускать сатирический журнал, приложение к другим журналам, создавать отделение в Праге. У них были большие планы, из этого ничего не вышло. Тоже можно сказать и о клубе поэтов. В клубе поэтов Набоков был таким мэтром, который являлся в ореоле своей уже тогдашней славы. Это был конец 20-х годов, он уже был автором нескольких романов. Его пьеса уже была поставлена в Берлине. Корвин Петровский лишь единственный из всех присутствовавших в клубе поэтов мог сравниться как-то с Набоковым по известности и количеству написанного к тому времени. И оба этих писателя и выделяются в протоколах, которые составлял Михаил Горлин, в качестве последних инстанций в суждениях, в качестве мэтров, которых слушают, затаив дыхание, их чтение произведений. Набоков, например, читал университетскую поэму в этом клубе. А назвать это отсутствием, в каком-то смысле это отсутствие, в каком-то смысле это присутствие среди этой литературной жизни. Но присутствие такое набоковское, такое несколько, как вот одинокий король мог бы заглянуть в какую-нибудь таверну и выпить кружку пива, просто потому что он проезжал в это время мимо, его привлек какой-то огонек, горящий в окне. или дымок что-то напомнил ему. Набоков не относился к этому серьезно. Он никогда не зависел от мнения даже своих ближайших товарищей по кружкам. Это видно по этим протоколам и по его письмам, которые также отложились в журнале «Клуба поэтов», и которые связаны с его как раз ответом Зарецкому, достаточно грубую выходку в его адрес. Поэтому вы правы, Иван, что здесь тот образ, который рисуется нам постфактум Набокова, отстраненного и неучаствующего, он в этом смысле верен. Но при этом Набоков знал, что происходит. Он, можно сказать, держал руку на пульсе литературной берлинской жизни эмигрантов и с интересом, с большим следил за их творчеством.
То есть для журналиста Бориса Бродского, вы хотите сказать, или для прозаика Ивана Лукаша, он тоже не делал исключений. Это были такие просто литературные приятели, не более того.
Борис Бродский входил в клуб поэтов. И есть эпиграмма, написанная Бродским в соавторстве с другими членами клуба. А Набокове «тупиц легко узнать по морде, тоскует Сирин об Оксфорде». Все заслужили эпиграммы в таком духе. И Корнин Петровский, и другие. Это очень забавная часть содержания этих протоколов, которые Борис Бродский написал, что в Ахмелю составлен был и разослан участникам клуба. Поэтому сказать, что Набоков приятельствовал, ну, с Лукашом, да, но и то недолго, а с Бродским нет. Сверх того, Бродский взял сторону Зарецкого в конфликте в клубе поэтов. И Матусевич, которому Набоков посвятил приязненную рецензию после выставки его картин. Тем не менее, они посчитали, что Набоков заносится, что со своей рецензией на «Звезду над звездную» Ремизова он зашел далеко. И Зарецкий отчасти прав. Хотя они не одобрили тон этой отповеди Зарецкого.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Я вижу то, что видел всегда. К 120-летию со дня рождения Владимира Набокова. Петербургское издательство Ивана Лимбаха выпустило 800-страничный том Андрея Бабикова «Прочтение Набокова». Поскольку у нас зашла речь о набоковском конфликте с художником Николаем Васильевичем Зарецким, я познакомлю наших слушателей с небольшой подглавкой из книги Андрея Бабикова. Столкновение с Зарецким и письмо Набокова в клуб поэтов. С участием Набокова в клубе поэтов, пишет Андрей Бабиков, связан инцидент, произошедший в ноябре 1928 года и не отраженный в протоколах заседаний клуба, представленных в журнале клуба поэтов. После несочувственной рецензии Набокова на книгу Ремизова «Звезда надзвездная», опубликованной в «Руле» 14 ноября этого года, Николай Васильевич Зарецкий написал ответную статью, которую прочитал на одном из заседаний клуба поэтов. Эмоциональные возражения Зарецкого граничили с обдуманным оскорблением. Цитата. «Рецензент, подчеркивая массу недочетов книги, заканчивает ее заключением, что у Ремизова суконный язык. Вот так штука. И это про Ремизова, о котором Василий Васильевич Розанов говорил. Это потерянный бриллиант, а всякий будет счастлив, кто его поднимет. А господин Сирин к этому драгоценному камушку отнесся по-петушиному, с задором и криком. В этой рецензии, то есть господина Сирина, я вижу кощунственное отношение к имени русского писателя, писателя большого, прекрасного, и такое выступление рецензента подобно плевку на алтарь поэта, где пылает его священный огонь». Конец цитаты. В конце статьи Зарецкий, пишет Андрей Бабиков, привел цитату из пушкинской речи Александра Блока, в которой был упомянут Фаддей Булгарин, мешавший поэту выполнить его миссию. В письме к Ремизову от 31 декабря 1928 года Зарецкий подробно рассказал о своем выступлении. Цитата. «На одном собрании клуба поэтов Сирин возбудил вопрос об организации литературного вечера и, между прочим, предложил выступить и мне. Я отказался. Нигде еще не было напечатано моей статьи. Но она поспела к этому вечеру, и я принес ее туда с намерением ее прочесть. Но, увидев много незнакомой публики, решил отложить чтение, перенес его в клуб поэтов. Встретясь с Сирином, я сказал ему, что у меня есть статья, но я думаю, что для этого состава публики она, верно, будет неинтересна. «А о чем статья?» — спросил Сирин. «Статья полемическая», — ответил я. «Ага, догадываюсь. Верно по поводу Ремезова». «Это мой ответ на вашу рецензию», — ответил я, «и предупреждаю, что нападение будет жестокое». «Ну что ж», — сказал Сирин, — «я буду готовиться». Я это чувствовал раньше. И после, когда мне приходилось несколько раз на этом вечере проходить возле Сирина, он шутливо говорил мне: «Вы какой? Я не знал, что вы такой. Вас надо бояться». Сообща было, решили, что я буду читать на следующем собрании клуба русских поэтов. На этот вечер я приехал с сестрами Бродскими с опозданием, когда происходило чтение Матусевича. За большим столом пили чай, кушали сладкие вещи и внимали выступающим поэтам. Было очень мило, уютно, аплодировали, выбирали в члены Союза, острили. Но вот предлагают читать мне. Беру тетрадку, интересуются прочесть, что написано на обложке. Обложка нежно-розового цвета, и на ней два слова очень крупного почерка. «Ахтунг, ахтунг», — показал Сирину, сидевшему рядом со мной. «Я не читаю по-немецки», — отвечает он. С началом чтения все затихло. Наконец, чтение кончено. Все словно оцепенели. Впечатление было огромное, словно разразившаяся бомба оглушила всех, а цитата из Блока о черни, как удар бича со всего лихого размаха. Все растерялись. Молчание. Наконец, взволнованный Сирин, покрасневший, стараясь быть спокойным, обращается ко мне. «Вы меня сравниваете с булгарином?» «Нет, я вас не сравнивал с булгарином, но нахожу литературную аналогию между его критикой на седьмую главу Онегина и вашей рецензией». «Разве вы не знаете, что булгарин служил в третьем отделении?» – спрашивает он. «Да, знаю, читал. Но повторяю, что здесь речь идет о литературной аналогии». Сирин берет за руку свою жену, встает и, обращаясь ко мне, говорит: «Я оскорблен». И далее, сказав мне дерзость, торопливо уходит. Но вот раздается спокойный голос Матусевича. «А я считаю выступление Николая Васильевича совершенно правильным. Рецензия Сирина была действительно возмутительна. И, написав такую рецензию, он должен был ждать настоящего ответа. Вообще, Сирин уже несколько раз и ранее выступил с подобного характера рецензиями о книгах молодых писателей, что не следовало бы делать». После Матусевича меня поддержал Гофман, Раиса Блох, Эльяшев и Нина Бродская. Остальная часть гостей безмолвствовала. Но зато, к моему изумлению, выступил поэт Владимир Петровский и так нелепо предательски по отношению ко мне. После долгих разговоров клуб просил меня, чтобы я в письме им сообщил, что в своей статье я не имел намерения сравнивать Сирина с булгарином, и что целью было сопоставление рецензий по литературной аналогии. Просьбу клуба я исполнил. Клуб послал копию моего письма Сирину, но он не желает извиняться и говорит, что клуб даже ни при чем, что это его личное дело со мной. Я им сказал, что шел в клуб поэтов, а не в притон, куда ходят с ножом за голенищем любители драк. А нелюбители драк, как я, вообще избегают таких сборищ, что Сирин, как поэт и прозаик, мог, подготовившись, поразить меня своим интересным ответом. Это его настоящее оружие. Был у меня недавно Борис Бродский и сказал, что группа писателей осуждают Сирина и решили потребовать от него извинений или же его удаления из клуба. Но пока все осталось без перемен. Сирин упорствует. В клуб поэтов, продолжает свое письмо Николай Зарецкий Алексею Ремезову, я подал заявление о своем выходе оттуда. То, что он сказал, я оскорблен, неправда. Он просто был морально избит и растоптан. И то, что он выругался, говорит о том, как он пуст, ничтожен. Ведь, в общем, он действительно бездарен и безвкусен, начиная с его билибинского псевдонима. Простите меня, если я наскучил вам этим рассказом о литературных нравах русского Берлина. Вспомните мою историю с Ассад-беем. Это недурное продолжение. И этот жидок из Баку с татарской фамилией, право же, стоит этого русского дворянина, воспитанного в Кембридже. Дорогой Алексей Михайлович, если у вас найдется экземпляр «Звезды над звездной», не подарите ли мне? Откровенно говоря, я ее еще не читал, а хочется. Конец цитаты. В своем письме к Ремезову, продолжает Андрей Бабиков, Зарецкий умолчал, что, уходя, Набоков сказал ему: «Если бы не ваш возраст, я бы разбил вам морду». Инцидент мог бы иметь последствия, но, судя по следующему письму Набокова в клуб поэтов, был исчерпан обменом письмами и выходом Зарецкого из клуба поэтов. 30 ноября 28 года. Дорогие поэты, ценю ваше милое письмо, но вы простите мне, если скажу, что не важно, как вы толкуете статью Зарецкого, а важно, как толкую ее я. Мне чужд общественный подход к тому роду вещей. За свою честь, и личную, и литературную, я спокоен. Если после произошедшего столкновения Зарецкий считает свою честь в порядке, то это его дело. Его объяснение мало любопытно. Главный довод — то, что он говорит не о В.В. Набокове, а о рецензенте Сирине, которого сравнивает с Булгариным, чернью, etc. Я не знаю Зарецкого как человека, но по тому же принципу разделения нахожу его статью глупой и гнусной. Еще раз спасибо за письмо, жму ваши руки. Подпись В. Набоков. Это был фрагмент из книги Андрея Бабикова «Прочтение Набокова». Продолжаем беседу с автором.
Еще более интересный материал найден мною в архиве Коробно-Петровского. Это неидентифицированная до сих пор пародия Набокова на Адамовича, на ведущего критика русской эмиграции, который называется «Небрежные мысли». Пародия в прозе, она относится приблизительно к 28-29 году. Скорее всего, она была прочитана в клубе поэтов, но не публиковалась. И в ней уже содержится все то, подмеченное Набоковым затем впоследствии в «Даре», что он отнес к рецензии Мортуса. И эти кавычки, и эти многоточия, и это несколько рассеянная такая бредущая мысль, которая как-то не доходит до своего конца и спотыкается. И вот эти оговорки, которые мы знаем по «Дару», все это отражается в «Небрежных мыслях» Набокова, подписанное псевдонимом Юрий Райский. Почему Юрий Райский? Юрий – это производное имени Георгий, а Райский – это Адам, Райский Адам, но и райская птица Сирин. И здесь выстраивается сюжет, который показывает достаточно интимные отношения Набокова с кругом поэтов, которым он мог показать и прочитать им, кстати, мистификацию «Ночное путешествие» из Каламбрудовой поэмы, в которой, как мы помним, один критик качает Адамовую голову, бренча на лирикой стеной. И тут он мог показать свое превосходство, несмотря на то, что он был в провинциальном Берлине, в провинциальном смысле Адамовича и круга парижских авторов того времени, но, тем не менее, был настолько независимым автором и настолько уверенным в своих силах, что он мог, шутя, играя, показать, как он тонко и, может быть, как никто другой, видит о грехи, промахи ведущего, самого лучшего, самого плодотворного критика того времени, Георгия Адамовича.
Андрей, можно вас спросить вот об одном биографически полузагадочном моменте? Не совсем ведь понятно, почему, если столько лет Набоков страдал и материально, и политически от ситуации в Германии, а с 1933 года, так сказать, и от пришедшего фашизма, почему он давным-давно не уехал из Германии все-таки во Францию, куда переместились практически все литераторы, где сконцентрированы были все-таки и газеты, и журналы, в Германии все это таяло, всего становилось меньше и так далее. Собственно, работы у него не было как в Берлине, так и могло не стать и в Париже. Что, Париж был особо дорогим или Вера не могла там найти работу?
У Веры была служба. У Веры была служба. Анна Фейгин, их ближайшая и друг, и родственница, кузина Веры Евсеевны, в квартире, в которой они жили достаточно долго. И все-таки Берлин был дешевле Парижа, конечно. И надо сказать, что с 1932 года Набоков стремился перебраться в Париж. Приезжал и познакомился с Ильей Фундаминским. Он тогда же познакомился с Ходосевичем. Он вошел в круг авторов современных записок. Он уже печатался в современных записках. И, кстати, университетская поэма была напечатана в современных записках. Он-то мог уехать. И, собственно, это и произошло. Он уехал один. Он уехал один ненадолго, но он остался надолго и больше никогда не вернулся. В Берлин в 1937 году это произошло. Он с тех пор не возвращался. Он остался навсегда до начала новой мировой войны в Париже. Но ведь он-то пытался не в Париж уехать, ведь он-то пытался уехать в Америку. Ведь еще в середине 30-х годов он познакомился с Михаилом Карповичем, профессором Гарварда, который начал устраивать его переезд в Америку. И это все тянулось и продолжалось, и надежды были на то, что не придется совершенно ехать в Париж, а можно сразу уехать в Америку. Но попытки Карповича устроить этот переезд откладывались, были новые и новые трудности. Набоков понимал, что нужно выезжать из Германии и готовить почву для переезда семьи, для того, чтобы обустроить уже какое-то жилье в Париже. Это тоже все затянулось. И в это же время он стал думать о переезде в Лондон, искал место в Лидсе, в университете. Там были тоже надежды, которые не оправдались. И в результате все это растянулось несколько лет. И в итоге они уезжали в мае 40-го года, когда уже был оккупирован Париж. И едва успели спастись. Так же, как у Набокова произошло в Крыму в 19-м году, когда он тоже морем, тоже чудом спасся от большевиков.
Расскажите, пожалуйста, еще о каких-нибудь интересных разделах вашей книги.
Третий раздел книги называется «В мастерской Ван Бока». В этот раздел я включил практически все новые материалы, найденные и разобранные, изученные за последние годы, из архива Набокова в Берк Коллекшн в Нью-Йорке, переведенные мною лекции о советском рассказе, о советской драме, материалы к этим лекциям дополнительные, варианты к этим лекциям, рукопись «Райской птицы», которая была опубликована в журнале, также вошла в этот раздел с дополнительными материалами. Все, что касается темы Набоков о советской литературе, этот раздел расширен, и он тоже вошел в эту часть книги, поскольку в большей степени касается неопубликованных высказываний или каких-то дополнительных его наблюдений, докладов, замечаний на этот счет, которые отчасти были опубликованы в английском издании его лекций о русской литературе, но никогда не были представлены в такой полноте, как сейчас в данной книге. К другим каким-то разделам можно отнести любопытные материалы, скажем, в разделе «Последняя книга повествователей». Это последний раздел моей книги, и здесь у меня произошло одно открытие, которое, на мой взгляд, значительно улучшило и сделало более интересным саму тему Набоков, можно сказать, о советской жизни, не только о советской литературе, в его последнем завершенном романе «Взгляни на Арлекинов», которым Набоков многое посвящает и много пишет о советской действительности. Его герой совершает путешествие в Ленинград 60-х годов. Так вот, мы знаем, что Набоков ни разу не приезжал в Советский Союз с тех пор, как покинул Россию в 19-м году. Но приезжала его любимая сестра Елена Сикорская. Приезжала не раз в Ленинград. И вот тут Набоков перед очередной ее поездкой дал ей поручение записать ее впечатления о точно определенных вещах, которые были по пунктам составлены в списке, поручение, которое она выполнила добросовестно. И вот мною были найдены в архиве Набокова несколько машинописных страничек с впечатлениями Елены Сикорской о ее поездке в Ленинград. И оказалась поразительная вещь. Набоков в «Арлекинах» использовал 2/3 из этих заметок и наблюдений. И эти детали очень точно рассчитаны, вставлены в ту часть, в которой Вадим Вадимович Н. совершает поездку Ленинград. И почему же возникла легенда о том, что Набоков действительно приезжал с подложным паспортом в образе какого-то ученого-энтомолога на какую-то конференцию? Потому что эти детали оказались абсолютно аутентичными, привезенными Еленой Сикорской из этой поездки. И избавиться от ощущения, что Набоков в действительности побывал, было невозможно, прочитав его романы. И через английский текст сквозило просто это, вот это русское присутствие, эти русские детали, эти голуби, эти старые гардеробщики, которые казались ему знакомыми, единственное, что казалось ему знакомым, да еще лошади и закат над зимней канавкой. Это все написано Еленой Сикорской. Описание шторок в салоне лайнеров Аэрофлота, описание самих стюардесс аэрофлотовских и чай, который подавали, и леденцы взлетные, которые описаны в романе. Но, кстати, надо сказать, что она не пишет «леденцы взлетные», она пишет, что подавался сахар, на котором по-украински было написано «цукор». Набоков почему-то это не включил. Но все остальное взято оттуда. Все. Известно же, что сама мысль написать такую квази-биографию в роман «Взгляни на Арлекинов» возникла после прочтения неудачной и пестрящей ошибками биографии Эндрю Филда о Набокове, которая была изначально авторизована Набоковым и для которой он собрал сам много материала, и которую он видел в совершенно другом виде, Но книга его сильно разочаровала, довела его до судебного процесса с Эндрю Филдом. И в итоге Набоков вот таким артистическим жестом как-то отмахнулся от всего этого проекта, написав «Арлекинов», который включает отчасти сюжеты, взятые у Филда. Историю с его незаконнорожденностью, к примеру, с тем, что он на самом деле мог быть потомком Александра III, Санта II. Это ведь у Филда написано, что отец Набокова мог быть сыном Александра II, и что Набоков сам намекал якобы на это. А в романе «Взгляни на Арлекинов» герой Вадим Вадимович намекает на то, что на самом деле незаконный сын графа Старого. Но тут надо какой-то еще поворот.
Я как-то... Тут нужно прояснить этот вопрос, наконец-то.
Ну, этот вопрос мы прояснить вряд ли сможем уже. Эта тема очень интересна. Вообще Набоков был очень увлечен темой королей. Короли, цари, особенно в ранний берлинский период. Вы помните трагедию господина Морна, «Солнечный сон», поэма, которая была написана в начале 20-х годов, и в которой тоже король и сюжет, связанный с королевским двором, с рыцарем благородным. Какая-то у него была страсть ко всему, связанному с королями. Solus Rex и все это на протяжении...
Так странно, почему такое какое-то мальчишество, сказочность какая-то его влекла, что ли, да?
Не сказочность, а исключительность. Король – это что-то исключительное в его представлении. И король у него, даже если он не творец, не поэт, как господин Мор, который был на самом деле королем, но он несет в себе ту исключительность и уникальность, которую всегда ощущал в себе Набоков, и которую он проявлял совершенно по-разному и в занятиях энтомологии, и в шахматных композициях, и во всем. Вообще литература для Набокова – это такой выход за пределы возможностей, за пределы заданности. Это инструментарий, который он постоянно его усложнял и улучшал, и который позволял ему прожить жизнь совершенно иную, иначе, как никто другой, можно сказать, да? И такое количество написанного Набокова, а ведь мы знаем далеко не все, и далеко не все опубликовано, как раз и показывает, что вот этот зуд, это стремление понять реальность, выйти за пределы обыденности и даже представления об интеллектуале, писателе, художнике, то есть выйти в каком-то королевском статусе, в каком-то качестве совершенно ином из литературного процесса, да, вот этого. Вот здесь, мне кажется, есть источник его плодовитости, его поисков новых и новых сюжетов, жанров, попытки сделать роман в виде комментария к поэме с предисловием и указателем. Или написать по-английски так, как никто не писал никогда по-английски до него. Вот это какая-то королевская уникальность, исключительность. Король может быть только один, не может быть двух королей. Да, и поэтому он солус, потому что он один. В этом и смысл.
Это даже плеоназм в этот.
Какой-то.
Король всегда солус.
Да, но это и есть...
И он одновременно король солнца, он солус и да, солус.
Да, и это тоже исключительность. И этот солнечный сон, вот та эта поэма, о которой мы еще не говорили, но которая будет скоро опубликована, и в ней тоже уже в зародыше, в свернутом виде весь тот будущий Набоков, все сюжеты. Там предсказан и предугадан Морн, и бледный огонь, и попытка увидеть иную реальность. И даже не просто ее увидеть и услышать в сюжете поэму герой Ивейн, рыцарь Ивейн, слышит другую реальность, другой город. Он видит людей, которых никто не видит. Но это и в «Даре», когда Годунов, Чердынцев представляет себе, что в человека можно сесть как в кресло и душу его ощутить, не только его мысли, но понять его сущность. И в «Лолите», когда Гумер говорит, что Лолите, что я хочу проникнуть в тебя, я хочу проникнуть в твои кости, в твои легкие, увидеть морской виноград твоих легких. Это все отсюда, это все желание все-таки докопаться до этой реальности до конца, понять, в чем же ее зерно, и действительно ли реально то, что реально. В действительности ли Ивейн, рыцарь, шахматист к тому же, что уже предвосхищает защиту ужина, действительно ли он видит мир таким, каков он на самом деле. А все остальные видят мир иначе. Ведь это же понятно из сюжета, как и в трагедии господина Морна. вот этот какой-то уникальный королевский взгляд, исключительный взгляд. В данном случае эпитет королевский можно трактовать по-разному. Художник-король и Синеусов, Солюс Рекси в незаконченном романе, ведь он, по сути, король, он тоже одинокий художник, он тоже творец мира и создатель иной реальности, иного художественного мира, которого никто не мог создать, только он. Вот здесь, если это так, если Набоков преследовал и в «Аде», и в «Орликинах», и в «Лауре» незаконченной, и в самых поздних своих вещах, всегда одну и ту же цель – понять свое место в этом мире, понять эти ходы судьбы, понять, есть ли эти ходы на самом деле, действительно ли судьба совершает какие-то ходы, и есть ли предсказанность, предугаданность этих событий и поступков действительности, ли он должен был встретить Веру Слоним и расстаться с Светланой Зиверт в Берлине. Должен ли был написать «Лолиту» в 50-е годы? Или она должна была быть уничтожена и сожжена, как он говорил? Вот здесь вот этот зуд, эта тайна, и она его преследовала. Мне кажется, вот я отчасти в своей книге пытаюсь ответить на этот вопрос и понять возникновение сюжетов, начало, откуда все, почему он начинал «Камеру обскура» с «Райской птицы», почему совершенно изменился замысел, как он нащупывал другие возможности, и почему был в конце концов недоволен этим романом «Камера обскура». Ведь, может быть, он ушел в сторону от той цели, которую изначально преследовал, и которую он видел в той вспышке сознания, о которой он часто писал, о тех изначально испытанных, увиденных образах и сюжетах, и целых написанных книгах, которые просто ему потом нужно материализовать на бумаге. Вот тот порядок, можно сказать, что Набоков упорядочен, наука о Набокове достаточно разработана, многие сюжеты, темы, направления, факты разложены, как в аптеке на полочках стоят склянки, большие, средние, маленькие, с разными порошками, микстурами, на них этикетки, на русском, на английском. Мы знаем, что какие-то склянки и баночки можно смешивать, и получится то-то и то-то. Что-то лучше не открывать, а что-то лучше открыть и, может быть, пересыпать в емкость, в иную. И вот это все, когда ты долго разбираешь в этой прозекторской, расставляешь по местам, ты волей-неволей начинаешь ориентироваться и понимать, где что стоит и что можно поставить на место, а что лучше, наоборот, снять с полки и, может быть, исследовать. Но когда ты начинаешь сам экспериментировать, когда начинаешь сам добавлять что-то куда-то, смешивать, не боясь открыть то, что до тебя, может быть, давным-давно уже открывали и описывали и смешивали. Вот тут, вот возвращаясь к этому изначальному хаосу, сделав полный беспорядок в этой аптеке, о которой мы говорим, все расставив по-своему и, может быть, совершенно непривычным образом, вот здесь, возможно, возникают открытия, и мы находим какие-то возможности, о которых мы не подозревали.
И еще один фрагмент из книги Андрея Бабикова «Прочтение Набокова». Набоков, пишет Бабиков, состоялся как оригинальный писатель раз и навсегда в середине 20-х годов в Берлине, а не дважды в разных обличьях. Переход на английский язык он совершил не вдруг, летом 40-го года, когда переехал из Франции в Америку, а в течение долгого и сложного периода, протянувшегося с середины 38-го года, когда он в Париже взялся за свой первый роман на английском языке «The Real Life of Sebastian Knight», и до июля 46-го года, когда он в Кембридже, Массачусетс, наконец дописал свой первый американский роман «Band Sinister». Все эти 8 лет Набоков продолжал сочинять прозу и стихи по-русски. Причем свои лучшие русские поэмы – «Славу», «Парижскую поэму», «Князю Кочурину» – он создаст как раз в переломные 42-й и 47-й годы в Америке. Произошедшее с Набоковым следует рассматривать скорее как естественную, даже естественно-научную, но исключительно личную метаморфозу. И нет никакого парадокса в том, что в поздних своих романах он обращен к русской литературной традиции, как в ранних своих книгах к английской и французской литературе. Разумеется, небывалый, немыслимый переход гениального русского писателя Набокова в иную литературную среду не был бы столь успешным без изначального уникального соединения и взаимообогащения в его творческом сознании двух великих традиций – отечественной и западной. Флобер и Диккенс входили в его привычный круг еще юношеского чтения, наряду с Толстым и Чеховым. «Следует признать, — продолжает Андрей Бабиков, — что взаимодействие двух традиций было много более глубоким и по-пушкински естественным, чем принято считать, что мистер Гайд на протяжении всех русских и американских лет присутствовал в «Докторе Джекиле» и наоборот, и когда в 23-м году Набоков на изумительном английском сочинил поэтичные эссе «Laughter and Dreams» и «Painted Wood» для берлинского кабаре «Карусель», выпускавшего на английском языке буклеты с такого рода художественными миниатюрами, и когда в 70-х годах писал пронзительные и отчетливые русские стихи в Швейцарии. Переход был подготовлен и семейным англофильством Набоковых, и самим многолетним опытом эмигрантской жизни Набокова в иностранном окружении, начиная с Лондона и Кембриджа, где он вместе с университетским приятелем Петром Морозовским читал вслух самые яркие места из запрещенного Улисса. В докладе «Мы в Европе», прозвучавшем в 1936 году на заседании Парижского дискуссионного клуба «Круг» 1935-1939 годы, русский прустианец Юрий Фельдзен заметил: «В русскую прозу чуть ли не впервые проник теперь, через Сирина, каламбурно-метафорический блеск, опять-таки вовсе не бесцельный, прикрывающий бедную голую суть бесчисленных людей-авторов, создаваемых нашей эпохой, и подчеркивающий то, что нам надо в себе и других преодолеть». И все же эмигрантская проза не утонула в иностранных течениях, и у каждого нашего прозаика легко найти и русские истоки. Дыхание Европы дало эмигрантской литературе то, чего так недостает литературе советской, и что, несомненно, окажется плодотворным. Конец цитаты из Фельдзена. Переехав в Америку, продолжает Андрей Бабиков, Набоков первые годы оставался тем же известным эмигрантским писателем В. Сирином, также тесно сотрудничающим с «Нью-Йоркским новым журналом», как с 1927 года он сотрудничал с парижскими «Современными записками». И все последующие американские годы, с 1960 года и до его смерти, проведенные в Европе, он продолжал ту же долгую литературную эволюцию, начатую еще в Петербурге и Крыму, совершая с начала 30-х годов одновременные попытки сочинять по-французски. Эссе «Писатели и эпоха» 1931 года, «Пушкин» или «Правда и правдоподобие» 1937, «Мемуарный рассказ «Мадемуазель О» 1936 и по-английски неопубликованная мемуарная книга «It is me» 1936, самостоятельный перевод «Отчаяния» 1935 и «Камера обскура» 1937. Особенность набоковского искусства состоит в тематической и стилистической органичности всех видов его разнообразной литературной деятельности на трех языках, проистекающей из редкой цельности его натуры. И случай Набокова может быть объяснен только в результате рассмотрения с равным вниманием всех составляющих этой деятельности. 25 октября 1945 года в письме к сестре Елене из американского Кембриджа он писал о себе так: «Очень трудно по порядку заполнить и обставить такой большой перерыв, и мучительна мысль, что мне в сытой стране у радиатора за пазухой значительно лучше жилось, чем вам. Но сразу могу тебе сказать, что я так же мало изменился, как и ты. Капустница, о которой ты пишешь, так же и осталась сидеть у меня на обшлаге. И сейчас, глядя с кровати на полку, я вижу все то, что видел всегда». Лондонские шахматы, тома Даля, энтомологические журналы растрепанного Пушкина. Полысел, потолстел, обзавелся чудными фальшивыми зубами, но внутри осталась все та же прямая, как стрела, аллея. Что Владислав Ходосевич проницательно заметил в отношении дара, в котором, по его мнению, наиболее примечательна композиция, и смысл которого можно будет уяснить не иначе, как в связи с этой композицией, приложимо ко всему составу набоковских книг, подчиняющихся некоему общему рисунку, и даже ко всей его многообразной литературной жизни. Обладавший в высшей степени тем, что лучше всего назвать английским словом «strain», он явно ощущал идеальное существование своих еще недовоплощенных произведений, а процесс сочинения уподоблял в «Орликинах» долгому и осторожному, чтобы не оборвался вытягиванию длинного мозгового червя. Природа гениальности сродни загадке самой жизни, разгаданной математиком Фальтером в «Ультима Туле», едва не раскрытой поэтом Джоном Шейдом в «Бледном огне». Ответу на вопрос, что в ней от случая, а что от замысла. Это хорошо понимали древние греки, видевшие в случайности одно из проявлений судьбы, участи человека и различавшие высокую судьбу и низкую. Набоков осознавал свою судьбу как замысел, провидение, а в определенном смысле и произведение. И в сочинении книг, то есть в обратной реконструкции этого замысла, он видел, пожалуй, единственно возможный способ понять ее знаки и символы. Случайно ли он унаследовал миллионное состояние всего за год до революции, рассыпавший в прах весь тот яркий мир, который он затем, как шекспировский Просперо, восстановит в других берегах? Случайно ли погиб его отец в Берлине, когда стреляли в Милюкова? Почему вскоре после этой трагедии была расторгнута его помолвка со Светланой Зиверт? Не потому ли, что по сюжету он должен был встретить Веру Слоним? Мог ли он, по логике развития фабулы все того же большого замысла, действительно окончить жизнь самоубийством, как писал жене в мае 1937 года? «Знаешь, могу тебе теперь прямо сказать, что из-за мучений неописуемых, которые я до этого лечения, то есть в феврале, испытывал, я дошел до границы самоубийства, через которую не пропустили из-за тебя в багаже». Мог ли в середине 40-х годов отказаться от литературы и уйти в энтомологию? В некотором смысле в «Даре» я предсказал свою судьбу, этот уход в энтомологию. Или создание и появление «Лолиты» в 50-х было неизбежным. Отчего ему выпало дважды, с разницей в 20 лет, спасаться от двух самых жестоких в нашей эре диктатур, причем оба раза морем и едва ли не чудом? На этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня выходу в петербургском издательстве Ивана Лимбаха 800-страничной книги московского исследователя Андрея Бабикова «Прочтение Набокова». 23 апреля исполняется 120 лет со дня рождения писателя. В программе звучала музыка из «Богемы», любимого Набоковым Пуччини. Режиссер Наталья Аркадьева, редактор Иван Толстой.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».